сегодня ты не останешься один.
Всем привет! С вами радио «Голос поколения». И сегодня мы говорим о самом важном. Не о бийце, набравшем 18 миллионов лайков, не о концерте 21 Pilots, не об изменениях дат ЕГЭ.
Мы поговорим о смысле жизни, мнение ребят о их смысле бытия, путь самоопределения и самореализации сотрудника «Зеркального» Александра Александровича Федорчака, круглый стол об одиночестве.
А на десерт в год театра мы решили поговорить о том, как искусство стало смыслом жизни для руководителя театральной студии «Роза» розыгрыш Марии Валерьевны Айзиной. Сима, снова здорова. У меня экзистенциальный кризис, потеря смысла бытия. Кто я и зачем живу, ничего не понимаю. Путь потерян, кажется, я в глубокой депрессии из-за бессмысленности всего.
Ален, может, хватит ныть? У тебя просто эмоциональное перенасыщение. Или лучше сказать, информационное.
Новости.
Радио «Голос поколения».
Эстафетная палочка, цветные конусы, возгласы «финиш», топот бегущих ног – все это для меня веселые старты. Соревнования, состоящие из забавных эстафет с использованием различного инвентаря. Именно такое мероприятие прошло 19 января в ФОКе «Зеркального». Всех участников разделили на два блока. В первом соревновались ребята младшего возраста, а во втором участники были старше 13 лет. И вот в 16:15 прозвучал сигнал. Первое задание – эстафета с палочкой. Передача за передачей. Я не успеваю следить за тем, какой по счету участник выполняет задание. Один, второй, третий, но вот одна за другой руки капитана взлетают вверх. Финиш. Конкурс за конкурсом. Приходит очередь следующей эстафеты. Команде требовалось оббежать фишки и решить устные математические примеры. Сидя на трибунах и наблюдая за командной игрой, для меня, как человека, который всегда хотел приносить пользу своей команде, веселые старты оказались интересны. Все моменты, когда замечала плохую перспективу для команды, хотелось выбежать и помогать со всеми эстафетами, поддерживать участников, радоваться вместе с ними. Результаты были объявлены несколько дней спустя, и призовые места распределились следующим образом. Средняя группа. Третье место занял третий отряд. Второе место – шестой, а первое – первый. Старший возраст. Третье место получил второй отряд, второе место – десятый, а первое – девятый. Но так ли важен сам результат, если все команды выходили из ФОКа в одинаковом приподнятом настроении, возбужденно обсуждая прошедшее?
Перед концертом в зале необыкновенно тихо. Слышно только, как некоторые ребята повторяют стихи, тексты, волнуясь перед выступлением. Актерам очень непросто собраться с духом, чтобы хорошо выступить. В день прорыва блокады Ленинграда, 18 января, в ККЗ «Зеркального» прошел вечер памяти.
И вот это событие, оно не может никого оставить равнодушным, потому что вот именно эти дни блокады, когда представишь, вот сейчас, да, зима идет, сейчас холодно, но у нас свет, у нас вода, у нас еда, у нас все. Теперь вот выключить свет, отключить отопление, не давать никому ничего есть, и что мы будем при этом делать?
Говорит организатор вечера Лидия Николаевна Николаева. Продолжив с ней разговор, мы узнали, что блокадный вечер проводится в «Зеркальном» уже 50 лет.
Мы не стали делать какой-то отдельный сценарий. Мы взяли то, что привезли дети. Причем вот вечером не будет называться автор произведения, не будет называться, кто читает, да, то есть это будут просто в логике выстроено все, как бы идти один номер за другим, как нам кажется, что это должно быть вот одним таким вот, одним действом.
Делится организатор. Всего номеров было 26, большинство ребят читали стихи, некоторые ставили сценки. Открывала вечер памяти постановка пятого отряда. На сцене звучали слова, символизирующие блокадное время в сочетании с пластическим номером. После выступления зал погрузился в тишину. Это одна из особенностей вечера. После номера актеров никогда не благодарят аплодисментами. Как нам кажется, стоит выделить еще несколько номеров. Монолог ленинградки, рассказанный Елизаветой Голубицкой из 10-го отряда. Девушка будто была не на сцене перед завороженным залом, а там, на Дворцовой. Также очень сильным номером была постановка «Юкона» о дневнике Тани Савичевой. Хоть сценок по этой истории ставится много, очень сложно правильно передать чувство блокадного ребенка. О вечере памяти трудно писать. Для меня и моей семьи очень важна дата освобождения Ленинграда от кольца блокады. У нас существует традиция навещать в этот день дедушку. что был подростком в 40-х годах и хорошо помнит то время. Концерт был эмоционально сильным и впечатлил нас.
Школа Зеркального, на конкурс «Я сам, я сама», как в муравейник, сбегались отряды. 19 января ребята смогли проявить себя на станциях «Проба пера», «Трис», «Спорт», «Исследователи». Есть те, кто хотел попробовать себя на сцене, спеть или станцевать. Мероприятие обещало быть интересным, и я отправилась в путь по станциям. Первая станция «Проба пера», где ребята читали свои собственные стихи и рассказы. Было много детей 8-12 лет, которые читали серьезные произведения. Но сильнее всего меня тронул стих «Последнее тебе» победительницы конкурса Саши Щагиной.
Вообще, я пишу стихи со второго класса, и первая моя попытка была очень плохой, но мне захотелось самосовершенствоваться. И стих, который я читала, был написан еще летом, когда мне было очень плохо. Когда мне больно, стихи получаются очень крутыми, потому что это чувство намного сильнее, чем радость.
Потом я зашла в кабинет для станции ТРИЗ, где ребята решали сложные олимпиадные задачи. По мнению организатора ТРИЗа, в этом году ребята показали один из лучших результатов, ведь два человека набрали максимальное количество баллов. Сама бы я не решила ни одной задачи, и осознав свою беспомощность, я пошла дальше. На следующей станции преподаватели оценивали доклад о неточностях в документах, о захоронении. Это была станция исследователей. Они проработали текст, провели непростой анализ и создали презентацию. Владимир Ильич Аксельрод, педагог клуба «Петрополь», рассказывает.
Те, кто прошел через «Зеркальный», через эти конкурсы, стали многие и известными и экскурсоводами. И один из них, например, председатель комитета по туризму администрации Санкт-Петербурга. То есть, ну, такой уже крупный чиновник, но вспоминает как раз эти конкурсы, в которых он участвовал. Такой очень важный этап в становлении его личности. Поэтому могу сказать, что да, даже такой короткий эпизод, там, смена в «Зеркальном», для многих становится очень важным в становлении их личности.
Вечером того же дня была вторая часть этого мероприятия «Минута славы», итог конкурса. Больше всего мне запомнилось выступление парня, который танцевал хип-хоп под трек «Ванилия Айс». Он очень органично вписывался в довольно медленный ритм песни. Также в моей памяти осталось выступление Дани Генеральского, который играл «Рэгтайм кленового листа». По моему мнению, шоу талантов – одно из самых ярких событий смены. Подобные мероприятия дают возможность испытать свои силы, заметить свой рисунок на выставке и, само собой, побывать на сцене.
Ладно, держу нос кверху. Вот мама сказала, что смысл жизни в детях, а потом не дала мне деньги на кофе.
Ален, какие дети? Ты откуда вообще время на них найдешь? Может, ты еще вожатым стать хочешь? Только представь, крики, слезы, отбой, никто не спит. Идеально!
А может быть, идеально? Ты-то откуда знаешь? Ты что, вожатый была? Все, не хочу с тобой говорить, пойду лучше с Вилян поболтаю.
Мы все там были. Кто-то только собирается там появиться, кого-то неустанно туда возвращает, кто-то покинул это место еще совсем рано. И каждый раз с нами был кто-то, кто помогал нам быть там счастливее. Я говорю о детстве. И если сначала с нами была мама, потом воспитатель, то в момент обучения с нами есть педагог. А в период каникул – вожатый. А еще лучше – опытный вожатый, такой, как Лилиана.
И мне всегда хотелось узнать, что такое вожатый.
Было интересно. Мне хотелось понять, что такое руководить детьми, может быть. Ну, не руководить, воспитать, чему-то научить. Хотелось просто почувствовать, наверное, себя ребенком. Дать все то, чего не было у меня. У меня было мало свободы. То есть, если я ездила в лагерь отдыхать, то это была, в принципе, одна смена всегда. Мне хотелось насытиться вот этим.
Был такой момент, было в 2014 году. Я работала в одном из детских лагерей. И так получилось, что в наш детский лагерь приехали дети из детского дома, расформированные. И дети действительно крайне сложные, с ними было очень тяжело найти контакт, потому что дети были неуправляемые. В тот момент я понимала, что, наверное, вожатство не мое.
Это был ступор, это была пустота. Я думала, что все, я, наверное, никогда не смогу взаимодействовать с детьми. Я не знала, чем я могу заинтересовать их. Был какой-то кризис в плане элементарно поставить номер. Я думала, ну что, все. Я, видимо, все соки, которые из меня можно было достать, это все досталось. Все 100%, которые ты отдаешь детям, что касаемо энергетики, да, все эти знания, они потом возвращаются тебе вдвойне. И самое классное, это когда ты сидишь, и дети говорят, что смена задалась, все было удачно, и ты думаешь, что да, справился.
часто совершать ошибки, часто сомневаться в себе, часто задумываться, а нужен ли я там, где я есть. Если ты любишь то, что делаешь, в конце концов, ответ найдется сам. Да, нужен.
Ален, я тут узнала, что 13-летний подросток должен полностью определиться с целями на жизнь, а значит в дальнейшем и самореализоваться. Тебе 17, а целями и не пахло. Что делать будешь?
Плакать, а что еще остается? Может, совета попрошу кого-нибудь важного?
Кто там?
Очень важная персона!
Делать добро, не желать зла, помогать детям, взрослым, старикам, трудиться и еще раз трудиться. Сначала копать картошку, потом работать на должности заместителя директора, при этом мечтая о студии песни, сейчас же заниматься благоустройством лагеря. Все еще не догадались? Александр Александрович, а лучше Сан Саныч Федорчак. И разговор с ним о самореализации.
Она совершенно разная, самореализация. Она не подразумевает успех, славу и величие. Самореализация – найти место свое и что-то сделать полезное для мира, не для себя любимого, а вообще для людей. Я хочу к музыке вернуться. Я ушел с административной должности, понимаете, я не амбициозный человек. Мне кажется, что я в другом месте должен что-то сделать и для людей, да хотя бы здесь, для ребят в лагере, что-то, какие-то песни попеть. Ну вот меня пригласил в Союз юных петербуржцев, я приехал, у них был юбилей, я вышел с гитарой. Начал петь, весь зал встал и начал петь. И ребятам было хорошо, и мне было отрадно это сделать.
Я очень рад, что больше физической работы появилось. Я сам принял решение вступить в снежную бригаду. Труд – это такая классная штука. Это так полезно, это так успокаивает. Наш гнев усмиряет, нашу гордость усмиряет.
Ну, к 50-летию зеркального. Вот я задумал, чтобы зазвучали песни зеркального иначе. Вот если я чего-то сделаю в этом, то это будет какой-то шажочек самореализации, еще один. Это было бы здорово. Еще я так отношусь очень самокритично. И какие-то люди там не заморачиваются, написал, там, спел, и хорошо, там, и много, и всего это. Может быть, стоит, да. Наверное, чтобы научиться ездить на велосипеде, нужно ездить на велосипеде. Вы были у нас на пляже? В зеркальном, где йоги занимаются, там купалка. И вот там скамеечки стоят наверху летом, такие зеленые. Был такой теплый ветер, не сильный такой, мягкий, теплый ветер. А мои дети бегали там по берегу озера. Ну, они там заходили босиком в озеро. И для меня наступила такая минута счастья. Я был спокоен. Очень редко удается быть спокойным. То ли обстоятельства, какие-то мысли тебя терзают. Твои поступки, которые ты думаешь, правильными ли они были, или не совсем правильными. Это было буквально минут 10. Я сидел на скамейке, и мне было так хорошо. Мир какой-то должен быть у человека внутри. Творческие всякие поиски, вот это все очень важно. Мне кажется, надо бороться за то, чтобы быть человеком и за какие-то мечты. Вот эта борьба, в которую я хочу, как бы, которая для меня важна. Хочется поближе к земле и поближе к небу. Надо над собой трудиться и над своим делом. Еще у меня куча инструментов появилась. Есть бас-гитара, электрогитара, есть баян, есть балалайка. Все это я хочу стащить в один большой музыкальный кабинет, репетировать там с вожатыми какие-то песни, придумывать номера, выступать перед детьми на сцене. Ну, выйдет вожатый, там, сыграет на ударной установке. Ну, здорово, здорово. Все сводится к тому, чтобы быть полезным для людей. Суть в том, чтобы все-таки постараться, чтобы в нас добро, любовь к людям, к миру, к этому, чтобы она победила, чтобы она была на первом месте. Не наша
сожаление, недовольство, гнев, жестокость, какое-то разочарование. Не чтобы они были первыми в нас.
Ты стал счастливее, убив время на то, что не нравится? Может, почувствовал себя лучше, прочитав парочку десятков сомнительных книжек? Или только мечтаешь о предполагаемом, но таком недостижимом счастье? А ведь можно намного проще — купить бас-гитару и просто присесть на скамейке перед озером. Почувствовал себя действительно счастливым. Вечно молодцы.
Я мог бы стать скалой, но уже трудно.
Искусство, вот тебе и смысл. Сходила, значит, я недавно на Бутусова и поняла, насколько люди одиноки, насколько мир жесток, а безумие неминуемо. Гамлет, это ты, это я, это все мы.
Театр. Звучит неплохо. Осмысленно. Проблемы, эмоции, переживания.
Хорошо, на этот раз повезло. Вот тебе театр, вот тебе подростки, студия «Розыгрыш» и интервью с ее руководителем Марией Валерьевной Азиной.
Антракт. Яркие костюмы, улыбки на лицах, заряд энергии, сердце в зал. Сцена блестит, и даже если по сюжету героям предстоит драматичное расставание, точно знаешь, что все закончится хэппи-эндом. Жизнь, конечно, тоже театр, но место действия — это не сцена, а значит, правила немного меняются. Тогда вопрос, как проходит жизнь у человека, который связал ее с театром. Об этом я поговорила с Марией Валерьевной Азиной, руководителем музыкально-эстрадного театра «Розыгрыш». Как вы связали свою жизнь с театром?
Я из театральной семьи, у меня родители режиссеры, поэтому в области искусства театра, кино и телевидения присутствовали у меня с детства. Хорошо помню свои детские походы в театр, на меня это эмоционально произвело впечатление. Балет «Ромео и Джульетта». Я смотрела его 11 раз. Я знала, что я хочу быть где-то там. В розыгрыш я попала совершенно случайно. Но это тогда не был розыгрыш, это просто был кружок, который придумали как детский коллектив, помогающий на массовых мероприятиях. Я просто шла мимо. На то время я уже была влюблена в мюзикл и понимала, что это вообще то, что нужно, музыкальный театр. Потому что тогда же мюзиклов в нашей стране еще не было. Были музыкальные сказки в кино. «Обыкновенное чудо», «Убить дракона», вот это все. И это тоже был эмоциональный удар, что можно вот в драме еще и спеть про это. И потом добавить хореографию. И потом в 91-м году уже открылся «Железный занавес» и хлынуло все. Мы вот с моей коллегой Юлией Анатольевной Юзиной уже просто придавлены фильмом «Карнебалет». Тоже так хотим. Мы, собственно, так и начали. У нас даже записи есть, где мы с детьми разучиваем комбинацию из этого.
Если бы розыгрыш был человеком, то кто он и какие у вас с ним отношения?
Ребенок. Это мой третий ребенок. Периодически я им горжусь, периодически я его ругаю, периодически я его утешаю. Когда ты работаешь долго лет в коллективе, а я здесь работаю 27 лет, то тут тоже все вытекающее. И тянет, и зависимость, но периодически хочется отдохнуть. Просто еще на самом деле много чего не доделано. Мало быть творчески жизнерадостным, надо же еще на что-то существовать. Поэтому материальное влезает. Надо готовить молодую педагогическую команду, которая придет на смену. Потом в молодости яркие вспышки, а потом тоже не очень. Но тут либо бороться с жизнью, либо принять ее и жить счастливо. Нет, есть люди, которые неувидаемо преклоняюсь перед ними. У меня немножко сил уже нету.
Что важнее, театр или семья?
Рождение моих собственных детей стоит гораздо важнее, чем приход вдохновения на какой-то номер. Успехи моих детей мне немножко важнее, чем мои собственные успехи.
Можно ли остаться одиноким среди суматохи театра?
Человек должен периодически быть одиноким. Я совершенно спокойно, например, окружен замечательными вокруг людьми, семьей и своей собственной, и кучей розыгрышных детей, очень люблю бывать одна. И мне не скучно с самой собой.
Что важного дети могут получить в розыгрыше?
Даже если розыгрыш ребят спросим, все равно скажут, что друзья – это главное. Вот этот вот клубок друзей, так называемых театральные, там есть все. И вот пока они в этом клубке растут и варятся, преодолевая свое творчество, так вот я думаю, что это гораздо больше важный момент.
Если есть уже устоявшийся формат, насколько тяжело пойти на эксперимент?
Да я на самом деле всегда за эксперименты. Просто, понимаете, есть такое понятие заказчик. Они ждут определенного формата. И тут как раз я своих молодых коллег торможу, потому что надо попасть в заказ. Когда наше поле деятельности, ради бога, я считаю, вот последняя удача нашей елки для старшеклассников про мальчика, который хотел 1 000 000 подписчиков на Ютубе. Мы полностью как бы отдали вот молодым сделать. Они сделали сценарий, в котором я не понимала ни слова. И я пошла к детям. То есть это хорошо, да? Они, да, классно, игрок, И вот они сделали, и хорошо все прошло. Детям было интересно. Вы понимаете, какая штука? За 27 лет никаких новых тем у подростков не появилось. Один из первых наших спектаклей «Признаемся в любви» про проблемы подростков был сделан в 1998 году. Садимся, выясняем, какие проблемы сейчас. Вот все то же самое. У нас в руках мобильный. Но от этого проблемы с родителями не ушли. И проблемы реализации подростка, осознания себя в мире тоже не ушли. У него появился Ютуб. Он все равно с теми же проблемами на этом же Ютубе и выходит. Классный мюзикл, который в прошлом году тоже позвала я молодого, талантливого режиссера. Он написал классный мюзикл. Но это такой вот американский вариант счастливого детства с маленькими проблемками, кто стоит в первом ряду. Хочу петь, нет, я хочу быть баскетболист, папа за, я против. Ну, то есть с точки зрения, например, советской драматургии, это вообще ни о чем. А для американцев это очень важно. Почему? Потому что когда ушли проблемы глобальных страны, и мы пришли к человеку, то американская драматургия нам стала интересна. Ну, мальчик, ну что за проблема? Это вот так вот сверху-то, с Достоевского. А это проблема. Обычные дети ушли. А им что, помощь не нужна? Они тоже ничего не понимают. Вам можно тоже сделать интересное произведение искусства.
В каком состоянии сейчас находится русский театр?
С русским театром как бы что-то происходит. И не всегда эмоциональный выплеск, который должен быть, происходит. Ну, по одной версии, как бы актеры перестали выкладываться, душу рвать. Ну, может быть, хорошо, что сейчас вот год театра, что внимания больше. А с другой стороны, наши дети, например, некоторые поступают в театральную академию. Там же очень долгий процесс поступления. И уже пройдя там третий тур, говорят, ой, нет, нет, это не мое. И что, почему? И они говорят, ну вот если вот так всю жизнь будет, такое вот выворачивание наизнанку, мне не надо. То есть вот это стремление к комфорту внешнему и внутреннему, оно сейчас не всегда дает возможности появиться вот чему-то гениальному. Давайте не громко, давайте в полголоса, и все будет хорошо. Есть такая тенденция, и у детей она есть, мы это очень хорошо видим. Поэтому хорошо, пусть будет год театра, пусть будет внимание к этому.
Я несколько раз была на выступлениях розыгрыша. Мне нравятся их многие номера, потому что они яркие и интересные. Какие-то мои переживания находят в них отклик. Может, потому что проблемы действительно не меняются, а может, потому что именно в таких маленьких театрах и сохраняется искренность. Кстати, о спектаклях. На них мне намного интереснее, чем с тобой.
Спасибо, Сима. Я все поняла. Тебе все равно на меня.
Все, пока. Я лучше одна буду, чем с тобой.
Одинок.
Что может одиночество? Оно помогает самоанализом или загоняет еще дальше в проблемы, успокаивает, улучшает концентрацию или доводит до паники и истерик, является состоянием, которое можно контролировать или возникает неожиданно, сковывая тебя. Но каким в итоге его видят подростки?
Для меня одиночество – это такой процесс, который нужен каждому существу, когда ты можешь побыть наедине со своими мыслями, и никто не может тебе помешать, что ты находишься в гармонии с собой, или наоборот, ты отходишь от каких-то негативных эмоций, или даже слишком позитивных, ведь такое бывает, что ты можешь приселиться на горках, и после, ну, просто переуныть, потому что, ну, все закончилось, и... Скорее, это приходный момент.
Ну, одиночество – это когда ты даже, возможно, и находишься в обществе, ты как будто в каком-то куполе. Ты вот стучишь в этот купол, но ты не можешь достучаться до людей, которые вокруг тебя. И как будто он вакуумный, и там ничего не слышно, ничего не видно. И... Точнее, видно все прекрасно, но не слышно ничего. И тебя не слышно, и тебе вот это тоже людей не слышно. Между вами какая-то преграда, и ты... Чувствуешь, что ты совершенно один, и это какое-то такое чувство отчаяния, смешанное с тем, что ты не знаешь, как пробиться через этот купол, через эту стену.
Я думаю, одиночество – это защита человека или что-то вынужденное. Человек может быть одинок, либо если его заставляет окружение, либо он сам хочет этого. На одиночество можно смотреть с разных сторон. Оно может быть как хорошим, так и плохим. Это своеобразное сфера для обновления человека, для того, чтобы он подумал, кто он такой.
Как вы считаете, стоит ли бороться с одиночеством?
Я считаю, что с одиночеством нужно бороться, потому что в этой жизни никак не избежать социальных взаимодействий. И если человек одинокий, и, допустим, случилось как-то так, что он достаточно долго находится в таком состоянии, он может начинать хуже контачить с какими-то людьми.
Если вопрос состоит в том, как бороться другим людям с одиночеством какого-то их друга, то люди просто могут подавать сигнал о том, что они рядом, он может с ними поговорить. И тогда человек рано или поздно, он задумается, посмотрит на них и раскроется наконец. Вот. Но это при условии, что есть люди, которые хотят его выдернуть из этого состояния. Если таких людей нет, ему надо самому как-то вытаскивать, грубо говоря, из этого, то либо прибегать к каким-то старым потерянным связям, их восстанавливать, либо вливаться в какое-то новое общество, в которое он хотел влиться, но по каким-то причинам раньше он не мог этого сделать.
В принципе, можно стать одиноким просто по приколу. Если ты хочешь показать другим людям, что вот ты такой загадочный, интересный, одинокий, ни с кем не общаешься, не делишься. И потом это все начинает перерастать в то, что ты правда начинаешь закрываться от других, не показывать того, что у тебя в душе. Лично у меня такое было. Я пытался произвести впечатление на людей. Это было очень глупо, я это осознаю. Я делал вид, что я интересен, ни с кем не делюсь своим сокровенным. И в итоге просто со мной перестали общаться люди. Выйти из этого состояния у меня не получилось. Это было довольно мучительно. Бороться с одиночеством в первую очередь можно, не пуская его к себе, никоим разом. Если это внешний фактор, то самый действенный способ, я думаю, поменять окружение.
Одиночество подростков не всегда, конечно. Но иногда оно бывает иногда напускным, иногда каким-то чересчур драматизированным. То есть оно не вызвано какими-то определенными фактами, это просто настроение человека. А если взрослый человек, его определенно впал в какое-то одиночество, то, мне кажется, на это были какие-то объективные причины, и, возможно, ему будет выйти из этого состояния намного сложнее, чем подросток.
Когда ты взрослеешь и становишься взрослым, самостоятельным, ты полностью несешь ответственность за свою жизнь, и семья не всегда тебя может поддержать. Ты можешь обратиться к ней, они могут оказать тебе какую-то поддержку, но все понимают, что ты взрослый человек, и твои проблемы можешь решить только ты. Если ты подросток, то родители тебе еще как-то могут в этом помочь.
Может ли одиночество стать способом манипуляции?
Ты можешь вызывать с помощью одиночества какое-то чувство жалости. Когда у человека есть чувство жалости к себе, он, конечно, пытается что-то для тебя сделать.
Если одинок ты, как уже сказали люди до меня, это вызывает жалость, и планка тебя в каком-то коллективе снижается. Тебе меньше требований, к тебе относятся несколько лучше. Всем приводит какой-то человек, с тобой будут общаться просто потому, что ты молчишь. Они не захотят узнать тебя, они захотят привлечь тебя к себе. Не знаю, с чем это связано, с добротой или с чувством неуютности, когда видно какого-то аутсайдера, который не вливается в общий коллектив. Все выглядит не так красиво и радужно. То есть ваш коллектив не самый лучший, если он не принимает человека. Если одинок тот, которым манипулируете вы, то ваша манипуляция, думаю, закончится успехом, потому что одинокий человек чувствует себя крайне некомфортно, готов пойти на многое, лишь бы избавиться от чувства одиночества, то есть получить дружбу или иллюзию дружбы.
Как проявляется романтизация одиночества?
Так посудить, то как, я не знаю, Татьяна влюбилась сначала в образ вот этого одинокого Онегина, увидев его всего один раз, сразу написав ему письмо. Точно так же, как княжна Мэри влюбилась в образ не менее одинокого Печорина. И вообще вот эта традиция романтизма, где идет противопоставление человека обществу, человек одинок, внутренний конфликт, потом мы перебрасываемся в 20 век, там появляется футуризм. И эта традиция вот этого человека против толпы, человека с внутренним конфликтом, которого никто не понимает, но она сохраняется. Она сохраняется в культуре, она сохраняется в искусстве, и она сохраняется в людях. Я вспоминаю какую-нибудь 10-летнюю, 13-летнюю себя, которая там ходила с длинной челкой на бок, в такой вот позе постоянной, и думала о том, что никто меня не понимает, никто меня не любит. Вот это проявление романтизации одиночества, потому что, так можно быть там красивой, я не знаю, образно говоря, со стороны, у меня же такой хороший образ, и я могу так оправдывать какие-то свои косяки и неумение коммуницировать с людьми.
Большие города...
Снова привет. Пришла на 5 секунд. Знаешь, хотела сказать, моим смыслом была ты.
А может, еще что-нибудь поищешь? Давай обратимся к психологу Анне Костровой. Вот она считает, что ее смысл жизни в развитии через глубокое понимание себя, своего внутреннего мира. Такой смысл на протяжении жизни не меняется, а только трансформируется локально, потому что в разном возрасте перед человеком ставятся разные задачи.
Ну хорошо, и где мне найти смысл жизни? В лесу, в школе, во дворце?
Лучше ищи в себе. По мнению Анны, если человек в хорошем контакте со своей душой, то мало что может на это повлиять, разве что очень сильные потрясения, вроде войны или серьезной потери. А так, если ничего подобного не происходит, то человек живет, опираясь на те убеждения, которые преподносит его душа.
Значит, ты мой ложный смысл, и что же мне с этим делать? Давай я буду жить так же, как жила.
Очень сложно бывает понять, что есть правда, особенно в молодом возрасте, когда человек действует импульсивно и не прислушивается к себе.
Хорошо, если отбросить ложный смысл, то у меня его вообще нет.
В психологии потеря смысла означает состояние депрессии. Очень часто она происходит в кризисы. Старые смыслы утрачиваются, появляются новые. В психике есть механизмы, которые помогают с этим справляться и жить дальше. Другое дело, что человек начинает искать собственную суть только к 30 годам.
Хорошо, а что мне может помочь прямо сейчас?
Друзья, которые могут поддержать и направить тебя. Подростки все время заглядывают внутрь себя и ищут, задают вопросы, пытаются получить ответы. В итоге эти ответы находятся. Может быть, не тогда, когда хочется, а чуть позже.
Ага, то есть остается общаться и искать. А может, смысл мне вообще не нужен?
Если ты об этом задумалась, значит, нужен. Конечно, не каждый человек этим вопросом озадачен. Есть люди, которые просто понимают, что жизнь дана. И в этом и смысл жить. Но это подойдет в том случае, если человек удовлетворен своей жизнью или он хорошо себя понимает.
Ну, значит, важно в любом случае прислушиваться к своей душе и правильно понимать, что она тебе говорит. Звучит осмысленно, надеюсь, поможет.
Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне?
Не я, не деньги, не семья, не искусство. Может, ты просто не будешь зацикливаться? Ведь на самом деле смыслов жизни так много.
Я не всегда осознаю, зачем чищу зубы, застилаю кровать или хожу в школу. Но если вдруг меня осеняют эти вопросы, то ответ находится достаточно быстро. Чтобы зубы не выпали, чтобы в комнате был порядок, чтобы получить знания, аттестат или просто пообщаться с друзьями. Или еще какие-нибудь объяснения. Но иногда я соединяю в голове эти три действия и думаю, а зачем это все? Для чего я живу? Снова встаю в 5 утра, чтобы успеть сделать химию. Всегда завидовала своей маме в этом плане, ведь ей легко даются естественные науки. Сколько ни бьюсь с щелочами и кислотами, ничего не получается. Надо бы смириться с тем, что я гуманитарий, но не могу этого принять. Сколько бы ни убеждала меня подруга Лена Солдатова в том, что это важно.
Я думаю, мой смысл жизни заключается в принятии себя. Нужно уметь чувствовать свой организм, свой внутренний мир. Когда ты умеешь слушать себя, ты учишься слушать и окружающих.
Мам, что на завтрак? Овсянка. Так себе. Да и получается она у мамы не очень. Но в конце концов, она специально раньше встает, чтобы нас порадовать. Семья для нее много значит. Что-то похожее мне Арина Киреева вчера говорила.
Для меня смысл жизни – это, наверное, мои родственники, мои близкие люди, друзья, потому что я живу в первую очередь ради них. Я их очень люблю и считаю, что всегда могу на них надеяться.
Я свою семью тоже очень люблю, хотя иногда на брата приходится ругаться. «Гриша, ешь, пожалуйста, а то большим не вырастешь. Что значит «не буду»? Когда станешь президентом, тогда и отказывайся от завтрака. Хочешь стать? Прямо как Богдан Овсюхна». Только он не завтрак поменять хочет, а кое-что посерьезней.
Мое главное стремление – это стремление к власти, потому что я считаю, что, по крайней мере, в нашей стране все далеко не так хорошо, как нам расписывает, допустим, тоже телевидение, и некоторые вещи надо менять. Власть, она дает некую свободу действий, ты сможешь проводить законы, которые считаешь правильными, верными, желательно ни с кем не советуясь, хотя это, конечно же, зависит от уровня твоей власти. Мне всегда просто с детства нравилось управлять людьми, как-то ими руководить.
Здорово, что в моей жизни так много людей, с которыми о серьезных вещах можно поговорить. Общение – это ценно. К этому выводу мы с Ваней Даниловым давно пришли.
Я считаю, что смысл жизни заключается в общении, потому что человек как бы создан для того, чтобы общаться с другими людьми. Если он не будет общаться с другими людьми, то он может стать одиноким, замкнутым и грустным.
Хотя одиночество бывает просто необходимо, чтобы заниматься творчеством, или думать, или учиться, саморазвиваться. А результат работы над собой направить на помощь людям, как хочет сделать Варя Филиппова.
Мой смысл жизни в самореализации, потому что я хочу связать свою дальнейшую карьеру с областью права. Я надеюсь, что отдельным пунктиком в этой карьере станет борьба за права женщин.
Какой портфель тяжелый? Почему у нас столько предметов? Знания по большей части в жизни не пригодятся. Хотя Степа Мурзич со мной не согласен. Для него жизнь – постоянный поиск и открытие нового для себя.
Считаю, что изначальным смыслом жизни должен быть поиск этого самого смысла. Смыслом своей жизни я вижу получение как можно большего количества информации на темы, которые меня интересуют.
А если подумать, каких только смыслов в жизни у меня не было. Помню, как в детстве старалась помогать бездомным животным. Примером для этого послужила моя соседка, которая не жалела на это ни денег, ни своих сил. Затем была школа. Было приятно видеть радость и гордость своих родителей за меня. И на тот момент моим смыслом стало именно это – быть их гордостью. А после мы оказались в Петербурге, и наблюдая за тем, как родители ради своего карьерного роста переезжают в абсолютно чужой для них город, я решила посвятить себя профессии. Но это все-таки очень сложно. Наверное, конкретному и осознанному смыслу в своей жизни я еще не готова. Найдется, когда придет время.
Знаешь, Сима, я тут подумала, молодость – это такое прекрасное время не для депрессий, а для открытий. Весь мир распахнут перед нами.
Конечно, Алена, ищите свой смысл и будьте счастливы.
До новых встреч!
Выпуск подготовили ваши редакторы и технические редакторы. Дарья Иванель, Алена Ходыкова, Серафима Чеснокова, Александра Щагина. И корреспонденты Татьяна Афанасьева, Даниил Генеральский, Екатерина Гершова, Екатерина Контарева, Ульяна Макаревич, Ксения Митрушина, Елизавета Павлова, Дарья Плеханова, Полина Трушкова, Вероника Фролова, Федор Шкомов, руководитель пресс-центра поколения Светлана Николаевна Карпова.
Я мог бы стать скалой, но уже трудно.